Глава 16. Прощай, страна теней. Если бы вы могли бежать без устали, не думаю, чтобы вам захотелось чего-нибудь иного, разве что какая особая причина вас остановила. Особая причина и понудила Юстаса воскликнуть: «Эй, стойте! Смотрите, куда мы бежим!» Перед ними лежал каменный котел. За котлом высокие неприступные обрывы, и с обрывов, сверкая на солнце, словно поток алмазов, темно-зеленые в тени непрерывно низвергались с тысячами тонн воды великого водопада, и грохот его уже достиг их ушей.
— Не останавливайтесь! Дальше вверх! Дальше вглубь! — крикнул Дальнозор, взмывая ввысь.
— Ему-то хорошо, — сказал Юстас. Но алмаз тоже воскликнул: — Не останавливайтесь! Дальше вверх! «И дальше вглубь! Это совсем легко!» Его голос еще звучал в реве водопада, как он уже нырнул в котел. И остальные, один за другим, с громкими всплесками попрыгали в приятную пенистую прохладу. Вода оказалась вовсе не такой холодной, как все, особенно Лопух, ждали. Они обнаружили, что плывут прямо к водопаду. «Это полное безумие», — сказал Юстас Эдмунду. — Конечно. — И все же, — сказал Эдмунд. — Разве не удивительно, — сказала Люси. — Вы заметили, совсем невозможно испугаться, даже если хочется. Юстас попытался. — Ну и дела. — И впрямь не получается, — сказал он. Алмаз первым подплыл к подножию водопада, и Тириан ненамного отставал от него. Джилл плыла последней, и потому ей все было видно. Прямо по поверхности водопада поднималось что-то белое. Она пригляделась. Это был единорог. Трудно сказать, плыл он или карабкался вверх, все выше и выше. Острием рога он рассекал воду над головой, и она радужными струями падала ему на лопатки. Следом король Тириан размахивал руками и ногами, будто плыл, но плыл прямо вверх, как если бы можно было плыть по стене. Смешнее всего выглядели псы. Они совсем не задохлись, пока бежали, а теперь, карабкаясь вверх, беспрерывно фыркали и отплевывались, потому что не могли удержаться и не лаять, но стоило им залаять, как в рот и нос тут же заливалась вода. Джилл не успела опомниться, как сама уже взбиралась по водопаду. Вот чего совершенно невозможно проделать в нашем мире. Даже если не захлебнешься, могучий поток разобьет тебя в лепешку об острые камни. А в этом мире... можно. Здесь вы могли бы взбираться все выше и выше. Лучи света блистали бы на воде всеми цветами радуги. Разноцветные камни сверкали сквозь поток, пока вам не показалось бы, что вы взлетаете по лучам света так высоко, что можно испугаться. Но испугаться невозможно. Здесь нет ничего, кроме радости и восторга. И, наконец, достигнув плавного зеленого перегиба, где вода переливалась через уступ, вы оказываетесь в реке над водопадом. Течение такое сильное, просто сметает, но вы, как отличный пловец, легко плывете наперерез. Вскоре все были на берегу. Мокрые, счастливые, широкая долина открылась впереди, и снежные горы стали теперь гораздо ближе. «Дальше, вверх и дальше вглубь!» — воскликнул алмаз, и они тут же понеслись дальше. Они покинули пределы Нарнии и оказались в западных дебрях, где ни Тириан, ни Питер, ни даже Орел раньше не бывали. Здесь бывали лорд Дигори и леди Полли. «Ты помнишь?» — говорили они. «Помнишь!» — и голос их был ровен. «Они не задыхались!» Хотя неслись теперь быстрее пущенные из лука стрелы. — Как, милорд? — удивился Тириан. — Неужели правду говорят легенды? И вы двое были здесь в тот самый день, когда мир был создан? — Да, — отвечал Дигори. — И мне кажется, это было только вчера. — И пролетающую лошадь? — спросил Тириан. — Тоже правда? — Конечно, — сказал Дигори. Но псы залаяли. — Быстрей! Быстрей! Так они бежали все быстрее и быстрее, а потом уже почти летели, так что даже орел над их головами ничуть не обгонял их. Они пробегали долину за долиной, взбегали по крутым склонам холмов и еще быстрее сбегали вниз, проносились вдоль речек, иногда пересекали их, переплывали горные озера, словно живые гоночные лодки, пока за голубым, как бирюза, продолговатым озером не увидели зеленый холм. Склоны его были крутыми, как у пирамиды. Вокруг вершины тянулась зеленая стена, а за стеной раскинули ветви деревья, и листья на них казались серебряными, а плоды — золотыми. «Дальше вверх и дальше вглубь!» — взревел единорог, и они помчались к холму и взмыли по нему, как волна в заливе взмывает на скалы. Хотя склоны были крутыми, словно скат крыши, а трава гладкая, как на крокетном поле, никто не поскользнулся. Лишь на вершине они замедлили бег перед большими золотыми воротами. В первую минуту ни один из них не ощутил в себе храбрости открыть их. Каждый чувствовал себя, как тогда, при виде плодов. Смеем ли мы? Дозволено ли? Нас ли здесь ждут? И пока они так стояли, звук огромного рога, удивительно громкий и приятный, раздался в саду за стеной. Ворота распахнулись. Тириан затаил дыхание и ждал, кто же выйдет. И вот вышел тот, кого он меньше всего предполагал увидеть. Маленький, гладкий, остроглазый, говорящий мышь. На голове у него был обруч с алым пером. Левая лапка лежала на рукояти длинной шпаги. Он поклонился, как грациозно он поклонился, и произнес тоненьким голоском: «Во имя льва радуйтесь! Дальше вверх и дальше вглубь!» Тириан увидел, как король Питер и король Эдмунд и королева Люси бросились вперед и встали на колени, приветствуя мыши и восклицая: «Рипи-чип!» У Тириана перехватило дыхание. Он понял, что перед ним один из величайших героев Нарнии, мышь Рипи-чип, что сражался в великой битве при Беруни, а после ходил на край света с королем Каспианом мореплавателем. Он замер пораженный, и тут почувствовал, как крепкие руки обняли его, и к щеке его прижалась мягкая борода, и знакомый голос произнес: «Ну, как ты, сынок? Вырос и похудел с тех пор, как мы расстались». Это был его собственный отец, славный король Эрлиан, но не такой, каким видел его Тирион в последний раз дома, бледным и израненным после боя с великаном. И даже не тот седовласый воитель, каким Тирион помнил его в последние годы. Это был молодой и веселый король, которого он знал в раннем детстве, когда маленьким мальчиком играл с ним летним вечером перед сном в дворцовом саду в Кэр-Паравале. Он вспомнил даже запах хлеба и молока, который ему давали на ужин. Алмаз сказал себе: «Пусть они поговорят, а потом я пойду и поприветствую славного короля Эрлиана. Немало сочных яблок получил я от него же ребенком». Но в следующую минуту он думал уже о другом. Из ворот вышла лошадь, могучая и благородная, и даже единорог оробел бы в ее присутствии. Огромная крылатая лошадь. Она взглянула на лорда Дигори и леди Полли и заржала: «Братец! Сестричка!» И оба с криком «Стрела! Стрела!» бросились ее целовать. Мышь снова поторопил их. Они прошли через золотые ворота в сладостное благоухание под деревьями, где мешались свет и тени, и земля пружинила под ногами. И шли они по белым цветам и дивились, что внутри гораздо просторнее, чем казалось снаружи. Но никто не успел об этом подумать, потому что со всех сторон шли встречать их. Кажется, здесь были все знакомые вам создания, ну, если вы помните историю Нарни. Здесь были сова и квакль Хмур, король Риллиан, спасенный от чар, и его мать, дочь звезды, и его великий отец, король Каспиан, а рядом с ним лорд Дриниан, лорд Берн, гном Трам и Боровик, славный барсук, с кентавром Громобоем и сотней других героев Великой войны за освобождение, С другой стороны вышел Кор, славный король Орландии, и король Лум, его отец, и королева Аравита, и храбрый принц Корин, железный кулак, брат его, а с ними конь Иго-Го и кобыла Уинни. А потом Тириан растерялся от изумления. Из совсем далекого прошлого вышла чета славных бобров и мистер Тумнус, Фавн. Сколько было приветствий, поцелуев, рукопожатий, сколько вспомнилось старых шуток. Вы представить себе не можете, как здорово звучит старая шутка, когда ее вспоминаешь через 5-6 сотен лет. Затем все направились в середину сада, где Феникс сидел на дереве и глядел на них сверху, а среди корней стояли 2 трона. На этих тронах восседали король и королева. Столь величественные и прекрасные, что каждый низко склонился перед ними. И неудивительно, ведь то были король Франциск и королева Елена, от которых произошли почти все древние короли Нарнии и Орландии. Тириан чувствовал себя так, как вы бы почувствовали себя перед Адамом и Евой во всей их славе. Спустя полчаса, а может, спустя 50 лет. Время там не измерить. Люси стояла рядом с дорогим другом, самым старым нарнийским другом, Фавном Тумнусом, у садовой стены, глядя на расстилающуюся внизу Нарнию. Отсюда, сверху, казалось, что холм гораздо выше, чем вы думали. Он опускался вниз сверкающими обрывами на 1000 футов. И деревья в нижнем мире казались не больше зеленых песчинок. Потом она снова повернулась спиной к стене и посмотрела в сад. «Я поняла», — задумчиво сказала она. «Я поняла теперь. Этот сад как хлев. Он гораздо больше изнутри, чем снаружи».
«Конечно, дочь Евы», — ответил Фавн. «Чем дальше вверх и дальше вглубь вы идете, тем больше все становится. Изнутри все больше, чем снаружи».
Люси присмотрелась внимательно и увидела, что на самом деле вокруг не сад, а целый мир с реками, лесами, морями и горами, и все ей прекрасно знакомо. «Да, — сказала она, — это тоже Нарния, и еще более прекрасная и настоящая, чем та внизу, совсем как та более настоящая и прекрасная, чем Нарния за дверью». «Понятно! Мир в мире! Нарния в Нарнии!»
«Да, — сказал мистер Тумнус, — как луковица, только наоборот. Чем глубже, тем больше каждый следующий слой».
И Люси стала вглядываться и обнаружила вокруг новые чудеса. На что бы она ни смотрела, даже если в самую даль, все становилось совершенно четким и близким, словно в подзорной трубе. Она видела южную пустыню, и за ней великий город Тажбаан, на востоке, на морском берегу, Кэр-Параваль, и даже окно той самой комнаты, где когда-то жила. А далеко в море она различала острова, и за ними другие острова, до самого края света, а за краем света высочайшие горы, которые они называли страной Аслана. Теперь она видела, что это лишь часть огромной горной цепи, окружающей весь мир, и эти горы тоже казались совсем близкими. Потом Люси поглядела налево и увидела то, что сначала приняла за гряду ярких облаков за ущельем. Приглядевшись внимательнее, она поняла, что это не облако, а настоящая земля, а на ней... Она вдруг закричала: «Питер! Эдмунд, сюда! Смотрите, скорее!» Они подбежали, и глаза у них округлились, как и у нее. «О!» — воскликнул Питер. «Это Англия! Это дом профессора Керка в деревне, где начались наши приключения!» «Я думал, его снесли», — сказал Эдмунд.
«Да, его снесли», — сказал Фавн. «Но вы сейчас смотрите на Англию внутри Англии. Настоящую Англию. Как это настоящая Нарния. И в этой внутренней Англии ничто хорошее не пропадает». Они перевели взгляд и застыли в изумлении, а потом Питер, Эдмунд и Люси закричали и стали махать руками. Там стояли их собственные мама и папа и тоже махали им руками через широкую и глубокую долину. Помните, как машут с палубы большого корабля, который вы встречаете на пристани? — А как туда попасть? — спросила Люси. — Очень просто, — сказал мистер Тумнус. — Эта страна и та страна — все настоящие страны, лишь отроги великих гор Аслана. Надо просто идти по хребту, вверх и вглубь, пока мы с ними не встретимся. Слышите? Это большой рог короля Франциска. Нам нужно идти. И вот они обнаружили, что идут все вместе огромной яркой процессией все выше и выше по склонам высоченных гор, каких и нет в нашем мире. Они шли к вершинам, где не лежит снег, где искрятся водопады и зеленеют сады, дорога их меж глубоких ущелий становилась все уже и уже, и настоящая Англия за ущельем все ближе и ближе. Ярче сиял свет впереди. Люси видела ряды разноцветных уступов, ведущих вперед, словно гигантская лестница. А потом она забыла все на свете, потому что явился сам Аслан. Он несся с уступа на уступ лавиной силы и могущества. И первым Аслан позвал к себе ослика по имени Лопух. Я уверен, вы никогда не видели такого жалкого и глупого осла. Он казался совсем маленьким рядом с Асланом, как котенок рядом с Сенбернаром. Лев склонил голову и что-то шепнул Лопуху. И длинные уши обвисли. Потом он сказал что-то еще, и уши поднялись торчком. Никто не слышал, что он говорил. Потом Аслан повернулся и сказал всем: «Вы еще не такие счастливые, какими я хотел бы вас видеть». Люси ответила: «Мы так боимся, что ты отошлешь нас обратно, Аслан. Ты так часто возвращал нас в наш мир». «Не бойтесь», — сказал Аслан. «Разве вы не догадались?»
Сердца у детей подпрыгнули, и в них вспыхнула дикая надежда.
Это была настоящая железнодорожная катастрофа, — тихо и мягко сказал Аслан. Ваши папа и мама, и все вы, как называют это в стране теней, мертвы. Учебный год позади, настали каникулы. Сон кончился. Вот и утро.
И пока он говорил, он все меньше и меньше походил на льва, а то, что случилось дальше, было так прекрасно, что писать об этом я не могу.
Для нас это завершение всех историй, и мы часто можем сказать, что они жили долго и счастливо. Но для них это было только началом настоящей истории. Вся их жизнь в нашем мире, все приключения в Нарнии были только обложкой и титульным листом. Теперь, наконец, началась глава первая великой истории, которую не читал ни один человек на земле. Истории, которая длится вечно. Истории, в которой каждая глава лучше предыдущей.